Спасибо всем большое за то, что пришли. Я узнаю уже некоторых из вас. Вы были на моей последней презентации, поэтому это очень хорошо видеть те же лица. Меня зовут Брайан Хэрри, и я буду говорить о Visual Studio 2012, о возможности управления жизненным циклом. Предложением прошлый доклад был о Visual Studio 2012. Следующий доклад будет больше о том, что будет происходить дальше. Затем я вам расскажу немного, рассказываем о аспектах 2012 Visual Studio, и затем мы будем говорить больше. И в конце данной презентации мы оставим время на вопросы и ответы, поэтому если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы, потому что я не хочу вложить весь контент в течение этого часа, поэтому я хотел бы услышать какие-то вопросы от вас. Итак, я уже показал вам несколько слайдов из предыдущего комплекта. Я говорил вам о ключевых трендах, которые происходят в управлении жизненным циклом приложений, в частности, об изменениях, о том, как быстро изменения внедряются, о том, что мы, как разработчики, должны быстро на это реагировать. Также о необходимости интегрировать разработку маленькими этапами и внести это также в среду облачной разработки, и как это влияет на нашу разработку и на решение проблемы, на получение обратной связи. Каким образом мы можем связываться с клиентами, какой важной частью это является в разработке. И больше мы видим, что команды используют клиентскую обратную связь для того, чтобы продвигать свою разработку в будущее. Дисциплины, они сливаются, особенно между разработкой и эксплуатацией, и также распределенность команд. Это очень такое короткое упоминание того, о чем я говорил. Я также говорил о создавай, измеряй, учись. И это постоянный цикл, через который мы проходим. И это вот некое предположение того, что использование идеи вот, создания минимально эффективного продукта или реализация маленькой части идеи, затем передать ее в руки клиента, измерить, как они ее используют, затем обучиться узнать всю эту информацию и предложить следующую идею, которая базируется на той информации, как пользователи используют это предложение, и двигаться по этому циклу как можно быстрее, каждый день и насколько можно быстрее, для того, чтобы ротировать эти идеи и эту обратную связь превращать снова в идеи, а идеи в новые продукты. И затем я также нарисовал эту картинку, жизненный цикл приложения. Мы также говорили о различных этапах и о том, каким образом мы, наша цель как разработчиков проходить через эти циклы насколько можно быстрее, с определения, разработки, развертывания, операционного внедрения и обратной связи. Адаптации и обратной связи. Я обещал, что я быстро рассмотрю все эти идеи. Итак, я сейчас вам предложил слайд, который предлагает основной список моих любимых функций Visual Studio 2012 Application Lifecycle Management. И есть много вещей, которые я не буду говорить сегодня, потому что мы провели очень большую работу для того, чтобы позволить разработчикам Windows 8 разрабатывать либо на C++, XAML, либо C++. DirectX, DirectX, либо JavaScript или HTML разработка, также C-Sharp или VB, XAML. Мы провели большое количество работы с точки зрения разработки инструментариев для того, чтобы люди могли создавать приложения, которые работают и на тачскринах, и богаты функционалом. Я верю, что многие из вас услышат и о других вещах, и не только я буду говорить об этом, я буду говорить о управлении жизненным циклом приложений. Итак, здесь они, может быть, не в конкретном порядке того, как они мне нравятся. Это может быть не четкая приоритизация списка моих любимых функций, но удаление здесь делается, как я уже говорил раньше, потому что наша основная цель – это удалить трение в этом круге. Поэтому вот сторибординг на PowerPoint, я говорил об этом на последней сессии, я не буду сейчас делать демонстрации. Также быстрое управление проектами, управление большими командами распределенными, также taskboard, также обратная связь, быстрое планирование, demo dat. И мы говорили о demo dat, я, может быть, немножечко упомяну также моя работа – это способность быстро и легко управлять то, над чем я работаю, быстро и легко останавливать и снова восстанавливать эту работу. Также демонстрационное тестирование, также пересмотр программного кода – это еще одна функция, которая мне нравится. И здесь я покажу вам демонстрационку, потому что мне не было возможности продемонстрировать это на предыдущей сессии. Таким образом, я очень быстро покажу вам, как мы это делаем. Потому что мы думаем, что пересмотр программного кода является очень важным инструментом с точки зрения организации. И он ценен с нескольких точек зрения. Прежде всего, он важен как возможность получить как бы вот второй взгляд на любые значительные изменения, которые вы вносите в программу. Например, команда, которая разрабатывает программу, что мы проходим через процесс измерения программного кода перед тем, как он выпускается в производство. И это также хороший путь для других специалистов вашей команды. Учиться, глядя на те изменения, которые вы вносите, почему вы их вносите, эти изменения, и у них есть возможность задавать вопросы, и также они учатся посредством комментариев и рекомендаций, которые предоставляют другие люди вам о вашем программном коде. Таким образом, код-ревью, это может быть очень полезным опытом с точки зрения совместной работы и улучшит качество совместной работы в вашей команде. И это вот мое рабочее окно, которое показывает вам то, над чем я работаю. Я работаю над этой задачей, которая была внедрить то или иное. Я делал, также внедряю какие-то изменения. Вот у меня вот эти файлы, которые проходят через процесс чекаут. И я считаю, что у меня все в порядке. Я внедрил эти изменения, провел тесты. Я готов сделать чек-ин. Но перед тем, как я сделаю чек-ин, я хочу, чтобы кто-то посмотрел на мой программный код. Итак, я кликаю на Request Review, запросить обзор. И добавляю комментарий. Добавляю Брайана, и может я еще добавлю Эдама. То есть я добавлю несколько человек, которые могут проанализировать мой код. И здесь записывается, над какой задачей я работал, чтобы они могли посмотреть вот на ту позицию, на которой я работал. Также я могу ввести сюда описание. Я сделал несколько крупных изменений в системе доступа к данным. Не могли бы вы протестировать это? То есть я могу ввести любые комментарии сюда, и затем я подаю запрос. И вместо того, чтобы обзванивать всех этих людей, то есть те люди, которые будут анализировать мой программный код, они получают запрос, и это будет тут же отображено здесь, в этой закладке, Code Review закладке, и это позволит мне видеть, то есть я могу открыть этот выпадающий список и увидеть, что никто пока еще не отреагировал на этот запрос пока. Таким образом, я могу открыть вот это окошечко Code Review, я могу увидеть, кто анализирует мой код, я могу увидеть все комментарии по моему программному коду, я могу увидеть список файлов, которые были изменены, я могу открыть рабочую позицию, которая была ассоциирована с этим обзором. Также я могу посмотреть на сам программный код. Давайте посмотрим на этот программный код. Это вот изменение каких-то комментариев. Давайте посмотрим на следующий файл. Здесь, похоже, были значительные изменения внесены, и мне не нравится, как это выглядит, например, это выглядит как, например, это не будет происходить, я могу сказать, а не кажется ли тебе, что на этом месте программа рухнет? Тестировал ли ты вообще все это? То есть я могу сохранить этот комментарий и могу продолжить анализировать этот программный код, смотреть на другие строки кода. Похоже, что частные переменные я сделал открытыми, то есть я могу их выбрать и прокомментировать. Не кажется ли тебе, что свойства по этим позициям должны быть скрытыми? И я могу публиковать свои комментарии по мере того, как я анализирую программный код. Я отправляю эти комментарии, жму Send Comments. После того, как я опубликовал свои комментарии на сервер, и кто-то может увидеть, что эти комментарии были обновлены, и сможет начать со мной дискуссию, либо интерактивно, либо постфактум. То есть они не смогут прокомментировать мои комментарии и увидеть, что я сделал. Я могу отреагировать и сказать: «О, да, это была очепятка. Я ее исправлю». А здесь Может быть, я отвечу. И видите, когда я только кликаю на это, вы тут же видите тот программный код, о котором был сделан комментарий. Тут же подсвечивается. Я предпочитаю делать это именно таким образом. То есть я фактически могу вступать в дискуссию, в диалог. Мы можем дебатировать, является ли это правильным или неправильным путем разработки. И когда я заканчиваю свою работу, я могу сохранить этот обзор, этот диалог, закрыть его, нажав кнопку «Complete», и все то, что я делал, сохраняется на сервере, список файлов, на котором я работал, все комментарии, все диалоги, в которых мы участвовали, и это все привязано к этому чекину. То есть, когда я чекиню этот программный код, и когда я возвращаюсь, и по каждому чекину я смотрю, какие обзоры были сделаны, какая обратная связь была предоставлена по этому программному коду. Таким образом, это великолепный инструмент как для улучшения вашего программного кода, как с точки зрения делиться этой информацией с вашими членами вашей команды, и видеть о том, какие комментарии даются по этому программному коду и что можно сделать. Это вот одна из моих любимых функций. Также еще одна из моих любимых функций – это тест Explorer, Explorer тестирование. Я уже говорил об этом в прошлой сессии, я даже показывал вам некоторые демонстрашки, показывал вам фреймворк Testability, расширяемость фреймворков. Также для тестирования изолированных блоков, это также тестирование в C++, Java и в других возможных. Следующее – это локальные рабочие пространства. Я не буду показывать демонстрашку по этому фактору, потому что это очень достаточно сложная вещь с точки зрения демонстрирования в рамках подобного сценария. Локальные рабочие пространства. Но что касается TFS до 2010 года, это было самое большое количество обратных связей. Мы получили о том, насколько сложно было работать, когда вы работаете в офлайне, когда вы работаете отсоединенными от сети. TFS это не нравилось. То есть он вам давал информацию. То есть если вы хотели синхронизироваться с сервером, это был очень плохой опыт с точки зрения работы в офлайне. Таким образом, вы внедрили новый функционал. То есть я могу сделать, по крайней мере, короткую демонстрашку того, о чем я говорю. Новый функционал, который называется локальное рабочее пространство. Когда я создаю рабочее пространство в TFS, которое определяет, какой программный код я буду использовать, затем мы ввели сюда опцию, где вы можете установить либо локальный, либо сервер. И, кстати, по умолчанию все установлены на локальное. То есть это сервер, да, всегда имеет определенное преимущество, потому что это самый масштабируемый подход. И большинство разработчиков в Microsoft работают с серверной частью, потому что от 100 до 100 тысяч файлов, то есть очень большие рабочие пространства, и таким образом мы должны оптимизировать рабочее пространство для такого количества файлов. Но локальные рабочие пространства, они оптимизированы, очень легкие, они очень гибкие, и они дают очень хороший офлайновый опыт разработки. Таким образом, если я не могу подсоединиться к виртуальному пространству, я могу вытащить виртуальный кабель из сети, я могу чекинить файлы, я могу сравнивать, проводить работу, вносить изменения, которые я вносил по сравнению с предыдущей хорошей версией, я могу сделать анду своим изменениям, я могу вернуть код к программному, к начальному состоянию до изменений. То есть, единственное, что я хочу сделать и чего не могу сделать, я не могу сделать чек-ин в систему, потому что локальное пространство не дает вам возможность локального чек-ина, но он дает вам возможность офлайновой работы со всем остальным. Некоторым людям не нравился тот факт, что файлы были только в состоянии read-only, только читать, и те файлы, которые не должны быть модифицированы, потому что они не были чекаутнуты, и здесь было ограничено. Здесь уже нету такой концепции, как чекаут. То есть вы можете редактировать файлы в любом состоянии, это все работает. Он узнает, что вы сделали чекаут, и вам не должны быть только в режиме онлайн, он работает, если вы используете другие инструменты, например, Notepad или другие инструменты, которые не работают в TFS, он все равно работает, то есть вы говорите, что это ваши файлы, вы считаете, что вы закончили эту работу, вы затем переключаете на TFS, делаете чек-ин, и затем он выясняет, какие файлы вы промодифицировали и каким образом сделал чек-ин этих файлов. И поэтому локальные рабочие пространства, они супер приятны с точки зрения гибкости, и в частности, когда вы работаете с инструментами, которые не заточены на TFS. И таким образом это рабочее пространство, локальное рабочее пространство, я об этом не буду говорить. Итак, детектирование клонов программного кода. Code-clone detection – это очень потрясающий алгоритм, который был разработан разработчиками в Microsoft. Он позволяет просматривать большое количество кода и находить программный код, который похож на другой подобный код. То есть у вас есть много сценариев, давайте представим, что я нашел кусок кода, который имеет баг в нем, ошибку, и мне нужно внести какое-то изменение, либо что-то изменить, то, что требует большого количества людей, которые должны носить это изменение, или то, каким образом я использовал этот код, я неправильно его использовал, таким образом мне нужно обновить все места, где используется этот программный код, или, может быть, у меня есть проблема, что большое количество моих разработчиков просто любят копипейст, копируют и вставляют этот код куда-нибудь, и это создает огромную проблему для меня, потому что у меня есть весь этот программный код, который мне нужно поддерживать, и все, что я хочу сделать, это рефакторировать его и избавиться от всех этих копий этого программного кода. Таким образом, это вот те сценарии, где поиск клонов программного кода является великолепным. В этом коде большого количества клонов нету, но так или иначе я покажу вам, что можно сделать. Итак, вы можете взять и проанализировать решение на наличие клонов. И что он сделает вам? Он сделает поиск через весь ваш программный код и будет искать все, что похоже на этот код. И это не текстовый поиск. Это не сказать, о, давайте найдем все, что имеет вот конкретную семантику. Нет. Но это вот парсинг из кода источника, и он понимает систему типизации, и он ищет те вещи, которые похожи с точки зрения программного кода. Таким образом, комментарии не имеют значения, имена и переменные могут меняться, и даже иногда типы даже могут меняться, и методы могут меняться, но мы ищем программный код, который похож. И если мы видим, например, match, например, некоторые схожести, они похожи, высокий уровень схожести, низкий уровень схожести, это то, что он похож, но все равно отличие существует. Таким образом, я ищу, и вот он обнаружил два сегмента программного кода, которые были схожи. И вот мы видим один сегмент кода. Так, немножечко расширю рабочее пространство. И вот один сегмент кода, и он делает запрос на ссылку, устанавливает некоторые переменные и так далее. И затем, если я... Давайте посмотрим, это вот строка 54 до 68. Service Ticket Controller. И таким образом я посмотрю на Service Ticket Controller 74 и 89 строки, и я вижу еще один сегмент кода, который выглядит почти похоже. О боже, почти похоже. И они все назначают расписание. То есть это фактически перегружены функциями. И здесь я вижу очень хороший кандидат на рефакторинг этого кода в другую функцию и просто вызвать его через вот эти другие функции. Следующий сценарий, который я могу реализовать, я могу взять сегмент программного кода и сказать, знаешь что, вот у меня есть ошибка в этом сегменте кода, он вызывает сохранить сервисный тикет в репозитории, сохранить в schedule item репозитории, может быть мне надо изменить этот путь, мне можно изменить это на single save, одиночное сохранение, может быть что-то другое я должен изменить. Таким образом я могу правую кнопку мышки кликнуть и сказать, подогнать клоны и решения, что он сделает, он будет искать любое другое место, где он найдет что-то похожее на этот путь. И таким же образом, вот я нашел что-то, что выглядит один в один, как эта строка, но, может быть, немножечко по-другому. Он, может быть, использует другое имя переменных, может быть, там используются какие-то подклассы другие, и в некоторых случаях используются другие имена методов. И это вот называется детектирование клонов кода. Это супер потрясающий путь, как можно делать работу более продуктивной, находить какие-то шаблоны, находить рефакторинг вашего программного кода. Итак, обратная связь участников процесса, я говорил об этом в прошлый раз, это инструмент по обратной связи, который позволяет мне, как владельцу продукта, запрашивать обратную связь по результатам каких-то из моих спринтов и попросить людей, чтобы они тестировали продукт, получать обратную связь, захватывать скриншоты и записывать. записывать аудио и видео и так далее и тому подобное. Следующий интересный функционал – это exploratory testing, это тестирование, исследовательское тестирование. Я немножко должен пояснить, что такое исследовательское тестирование. В TFS 2012, визуальная студия 2012, мы выпустили целый набор продуктов для тестирования. И эти продукты позволяют вам, включая Test Case Management System, позволяют вам определить кейсы для тестирования, обозначить шаги, пояснить ожидаемые результаты. Затем инструмент ручного тестирования, который позволяет мне выбирать Test Suite и запускать различные тест-кейсы, давать отчетность по... Затем у нас есть возможность автоматизированного тестирования, возможности для отчетности, генерирования отчетности. И очень много инструментов, которые позволяют тестерам работать лучше и эффективнее вместе с командой разработки. В 2012 версии мы сделали шаг вперед здесь. Мы сказали, знаете ли, команда разработчиков тратит меньше и меньше своего времени, проводя подобные тестирования. Вместо того, чтобы следовать каким-то конкретным требованиям и тестовых задач, описывая эти требования, что они сейчас делают, это то, что называется испытательное тестирование. То есть выбирают какую-то область или какой-то сценарий или пользовательскую историю и пытаются испытать ее и экспериментируют с ней. Давайте попробуем здесь, попробуем там. И вот такой исследовательский инструмент исследовательского тестирования — это то же самое, как инструмент ручного тестирования, но здесь нету каких-то четко обозначенных шагов. То есть это позволяет вам поиграться с продуктом в каком-то определенном сегменте. В то же самое время он делает то же самое, что инструмент ручного тестирования. Он записывает все, что вы делаете. Он пишет лог-файлы всех действий, которые вы предпринимаете. Таким образом, если вы будете играться с продуктом, тестировать его, и вы находите какую-то проблему, вы тут же можете сделать скриншоты, записать виды, как я вам показывал в инструменте обратной связи, но вы также можете и найти какую-то ошибку, и вы можете найти последовательность шагов, которая привела к этой ошибке, или нажатие клавиш. То есть все, что вы делали, вы также можете сделать тест-кейс. Например, вы хотите сделать регрессивный тест, вы нашли какую-то ошибку, вы зафайлили его, и вы хотите провести тестовый кейс для того, чтобы запомнить, вы, например, должны отвалидировать то, что эта ошибка была отлажена. Таким образом, можете создать тестовый пример из этой исследовательской сессии, которую вы только что создали, и запомнить ее как некая напоминалочка для себя. Таким образом, вот это инструмент исследовательского тестирования. Следующий, на котором мы очень серьезно работали в версии 2012, и я в этом версии говорил немножечко ранее, это интеграция системного центра, то есть несколько областей, в которых мы работали над этим, это сервис-менеджер. То есть мы дали возможность, сервис-менеджер имеет очень богатые возможности давать различные уведомления и доносить их до оператора, также для того, чтобы они могли понимать, что необходимо делать. Но до сегодняшнего дня у них не было возможности помогать сервисной команде интерактивно общаться с командой разработчиков. В 2012 версии System Center 2012 вы можете взять инцидент в системном центре, кликнуть правой кнопкой мышки и нажать «Отправить разработчику». И что он сделает? Он автоматически создаст инцидент, события на сервере, соединит это событие с сервисным менеджером и соберет все эти данные, которые лог-файлы и все диагностические данные из системного центра, присоединит это к этому рабочему файлу, и затем, по мере того, как люди, как разработчики будут его рассматривать, они могут порекомендовать, что вам еще необходимо потестировать, они могут попросить вас о дополнительной информации, и все это возвращается обратно в системный центр. Операторы могут видеть всю эту информацию, они могут реагировать не очень быстро, они могут добавлять дополнительные пояснения, они могут испытывать кое-что. Затем это возвращается в TFS, и это синхронизируется туда-сюда между TFS и системным центром, предоставляя более прозрачные взаимоотношения и делая возможными коммуникации между этими группами. Таким образом, я очень радостно рассматриваю это. Последнее, что мы делали на последней демо, на последней демонстражке, мы делали это вкратце, конечно. Это IntelliTrace, отладчик, использовать PowerShell для того, чтобы включить трейсер и включить трейсинг. И сейчас вот с интеграцией системного центра мы также можем делать то же самое. И фактически вы можете захватывать Внутри сервисного менеджера вы можете включить трейсер и трейсить лог-файлы, привязывать их к вашим тикетам, передавать это на TFS-сервер и запускать вот rich поток, богатый поток информации на TFS-сервер. И последнее, над чем мы также работали, и мы сейчас уже готовы выпустить это в следующей осени, сервис-центр SP1, это называется GSM Global Service Manager. Global Service Monitor он называется, для системного центра. Это способность. То есть у нас есть цоды по всему миру, и люди очень часто хотят понять. Вот у меня есть приложение, обычно это веб-приложение, которое находится для людей по всему миру, и люди по всему миру могут использовать. Я хочу знать, какой опыт люди получают, работая с этим приложением, работает оно, могут ли они получать доступ к нему, эффективность хороша ли она, производительность хороша ли она. Если я вношу какие-то изменения, например, если у меня есть какая-то битмэп на странице, это тут же замедляет мое приложение. И, например, тот регион, который имеет очень низкую пропускную способность, а если я это тестирую это в своей команде разработчиков, dev team, у меня работает все хорошо, никаких проблем. А у людей, у которых низкая плата пропускания, у них проблемы возникают. Таким образом, System Center GSM позволяет вам тестировать, запускать ваши тесты на всех цодах по всему миру. И я думаю, сейчас их 9 цодов, которые распространены по всему миру. И вы можете запустить тест, используя Visual Studio веб-тест возможности, и затем развернуть их на системный центр GSM Data Centers. И они будут пинговать вас каждые 5 минут, и он будет постоянно пинговать вас и смотреть, работает ли мое приложение, достаточно ли быстро оно работает со стороны моих приложений, получает ли неправильный опыт, и затем вот неполадки, например, если превышаются какие-то заданные значения для пинга, например, для теста требуется больше времени, чем было запланировано по тем значениям, которые вы установили, это может запустить уведомление и системный центр, затем может эскалировать и предоставить эту информацию команде разработчиков. Таким образом, это еще один компонент, который позволяет вам более глубокое сотрудничество между различными командами разработчиков и командами, эксплуатирующими данное программное обеспечение. Следующая, одна из моих любимых функций в версии 2019, это предсказательная интеграция. Предсказательная аналитика – это инструмент, который позволяет вам инструментировать ваше .NET приложение и отправлять информацию. Это может быть информация о, например, когда падает ваше приложение, вы должны делать stack trace и передавать информацию о приложении, что оно делало, какие события. Или это может быть данные по пользованию. Например, какие части моего приложения люди пользуются. Таким образом, мы провели интеграцию данных инструмента. То есть, если вы запускаете приложение где-то там в поле, либо в серверной форме, либо в новом ЦОДе, либо в облаке, либо клиентское приложение, которое вы запускаете где-нибудь в организации или где-нибудь в мире, ваше приложение может позвонить домой, может отправить электронное письмо или может отправить сообщение обратно на ваш сервер TFS и позволить ему знать, что у меня возникла проблема. И затем мы агрегируем, собираем эти данные, и мы создаем стек этих данных, мы пытаемся идентифицировать какие-то шаблонные проблемы, которые говорят о одной и той же проблеме. И затем мы можем дать вам очень хороший качественный отчет, который говорит, что вот у вас возникло... У вас возникло 2000 событий данной неполадки на протяжении последней недели. Было 200 таких неполадок, 100 вот таких неполадок, 27 таких неполадок. Таким образом, вы получаете четкий структурированный отчет, что вот вы видите все проблемы, которые возникают у ваших клиентов, как часто возникают эти проблемы. И на основании этого вы можете приоритизировать работу над этими проблемами, где вы вложите больше времени в решение этих, отладку этих проблем. Естественно, вы начнете решение тех проблем, с которыми люди сталкиваются чаще всего. Таким образом, это потрясающий инструмент. И в конце концов, Team Foundation Service. Team Foundation Service – это наш онлайн-сервер, к которому можете получать доступ через интернет. Вам не нужно устанавливать свой собственный TFS, потому что все возможности доступствуют там. Он супер крут для небольших команд разработчиков, которые хотят работать быстро и иметь легкую систему, которая легка в использовании. Таким образом, Я сделаю небольшую демонстрашку и покажу вам некоторые другие функции, которые мы пытаемся сейчас реализовать в этом формате. Итак, это вот были мои любимые функции в версии 2012-го, и это не полный список, поверьте мне, потому что функций их настолько много, которые мы запустили в этом релизе, для меня потребуется слишком много времени для того, чтобы писать их все, но я просто хотел сделать ударение на тех, которые, по моему мнению, являются самыми важными. Итак, давайте поговорим о Visual Studio Update 1. Visual Studio Update 1 было запущено вчера. И давайте я скажу о контексте тех вещей, которых вы еще не знаете, и что вот эти вот апдейты делают. Таким образом, мы выпускаем, исторически мы выпускаем Visual Studio раз в два года выпускается новая версия. Примерно каждая новая версия раз в два года выпускается. Обычно где-то между 2008 и 2010 годом мы выпускали сервис-паки. Эти сервис-паки, скорее всего, из исправления каких-то проблем, и также вот там добавляются какие-то новые функции, но в основном это решение каких-то багов, отладка каких-то ошибок. И я говорил о целом ряде трендов, включая скорость изменений, связь с клиентами и другие вещи. И мы пытаемся жить в соответствии с этими же требованиями, следовать этим же трендам. И одно из решений, к которому мы пришли, мы подумали, каким образом мы можем привносить добавочную ценность как можно чаще. Мы не можем ждать каждые два года для новых функций. Это слишком долго, и слишком много изменений проходит в течение этих двух лет. И мы должны обрабатывать обратную связь как можно быстрее и доставлять людям новый функционал как можно быстрее. Таким образом, мы начали следовать этой идее и запустили, начиная с визуальной студии 2012, предоставлять вам апдейты, обновления примерно раз в квартал. И мы никогда не говорили, что это будет каждый квартал, но в среднем раз в три месяца такие обновления выпускаться будут. Мы будем предоставлять вам обновление Visual Studio 2012, и это будет комбинация новых функций и решений проблем эффективности, проблем программных, и там будет гораздо больше ударения сделано на новый функционал, чем это было раньше в сервис-паковом подходе. Таким образом, мы достаточно регулярно теперь будем выпускать обновления нашим клиентам. Это не обозначает, что мы не будем делать крупные релизы, потому что да, там будет там Visual Studio, там я не знаю, как она будет называться, там, но это будет еще один большой релиз визуальной студии, Visual Studio. Но так или иначе, это не обозначает, что мы закончили сервис-паки. А может быть, и закончили. Мы не ожидаем, что будет выпускаться еще один сервис-пак. Таким образом, мы считаем, что вот эти вот апдейты, обновления будут заменой сервис-паком. Это вот как бы новая идея, которая стоит за обновлениями Visual Studio. Мы используем тот же самый принцип к TFS. И давайте поговорим сейчас немного об улучшении Visual Studio 2012 и том апдейте, который был выпущен вчера вечером. У нас много вещей все еще тестируется. Мы не тестировали наш продукт на рынке с 2010 года таким образом. Мы сейчас внесли очень много адаптаций, мы обработали много обратной связи, и мы, естественно, не отреагировали на всю обратную связь, которую мы получили в 2012 году, потому что мы были очень серьезно сфокусированы в 2012 году на введении наших тестовых инструментов, чтобы они работали в приложении Windows Store, функциональное тестирование, ручное тестирование и все другие инструменты. И мы достаточно серьезно продвинулись вперед по этому направлению, но это потребительство било все наши мощности, у нас не было шанса решить те проблемы, которые мы получили через обратную связь в течение этого года. И таким образом мы внедрили много новых функций и порешали много проблем, которые были обозначены нашими клиентами. Следующее – это работа вокруг скорости работы с проектами, тестирование. Мы проводили очень много работы с точки зрения улучшения этих возможностей для тестировщиков, а также SharePoint. Мы очень серьезно уделяем SharePoint Development, то есть совместная разработка. И инструменты совместной разработки у нас присутствуют уже на протяжении длительного времени, но инструменты тестирования и некоторые из наших более продвинутых инструментов разработки, они не работали через SharePoint. Таким образом, мы воспользовались этой возможностью, чтобы сделать шаг назад и заставить их, чтобы они начали работать с SharePoint. И затем целый ряд новых функций для разработки приложений. Много различных форм, я не буду рассказывать вам о каждой из них, но я дам вам некую общую идею того, что они из себя представляют. Итак, давайте вернемся к тестированию. Одно из больших улучшений – это кросс-браузерная функциональность. То есть визуальная студия в 2010 году, когда она была выпущена, она обладала возможностью проводить функциональное тестирование веб-приложений. То есть вы могли записывать сессии в веб-приложении, вы могли добавлять валидацию для того, чтобы провалидировать новый пользовательский интерфейс. Затем вы могли бы перезапускать, но это были возможности, заточенные Internet Explorer. То есть вам необходимо было записывать это в Internet Explorer, вы могли воспроизводить это в Internet Explorer. Да, вы, конечно, могли валидировать свои приложения только в одном браузере, но вы не могли провалидировать их в других браузерах. А пользователи используют на сегодняшний день много разных других браузеров. Таким образом, мы добавили способность проведения кросс-браузерного тестирования, и мы адаптировали фреймворк Selenium. И сейчас мы используем фреймворк Selenium для тестирования в браузерах. И что этот Selenium позволяет нам делать? Кто из вас знаком с Selenium? Поднимите руки. Кто знает Selenium? И что прекрасно в использовании Selenium, он поддерживает со всеми браузерами. Таким образом, Google поддерживает Chrome и поддержку Selenium, и Apple поддерживает свою поддержку Selenium, Firefox поддерживает свою поддержку Selenium. Таким образом, вам нет необходимости полагаться на нас, что мы будем соответствовать последним изменениям в браузере. И, кстати, вот Google, к примеру, они используют Selenium в своем собственном тестировании Chrome. Таким образом, вы можете быть уверены, что Selenium будет всегда обновлен, потому что он им необходим, чтобы тестировать свои приложения в Google. Лог действий с изображениями для исследовательского тестирования. И мы внедрили возможность, кстати, по-моему, у меня даже есть скриншот, мы внедрили возможность по мере того, как объяснял вам, что это означает, эта функция, которую мы добавили в 2012 версии, которая позволяет вам использовать продукт, и я также упоминал, что мы записываем все шаги того, что вы делаете, работа с приложением, то есть он говорит, зайдите на такую-то страницу, выполните обновление страницы, кликните на такую-то панельку, на такую-то иконку и так далее. Но в 2012 году это был всего лишь текст, который говорил, вот следует таким шагам. Что мы сделали в апдейте 1? Мы добавили способность захватывать небольшие скриншоты всего, что вы делаете, чтобы вы записывался в лог-файле не только текст, но также и визуальная информация того, что вы видели в тот момент, когда вы выполняли эти действия. Таким образом, это супер потрясающая возможность облегчить разработчикам отслеживать шаги по тестированию продукта. Следующая обратная связь, которую мы получили от наших клиентов, они говорили нам, «Эй, это великолепно, что у вас система управления, где я могу обозначать свои задачи, ожидаемые результаты, но очень часто, когда я запускаю тесты, мне необходимо иметь возможность модифицировать этот тест, потому что я осознаю, что что-то в продукте изменилось, и мне нужно обновить также и тест, чтобы он работал в соответствии с теми изменениями, которые произошли в программе. И мы раньше этого не позволяли, нам необходимо было выйти, начать систему, запустить ее сначала, внести модификации в тест, и затем запустить этот тест с самого начала, и это был очень длительный процесс, и если вам необходимо вносить очень много изменений, то, естественно, у вас могло возникать очень много проблем с этим. Таким образом, мы добавили возможность, по мере того, как вы запускаете тест, вы можете редактировать его в процессе тестирования. Это вот маленький инструмент, который позволяет вам проходить через этапы ручного тестирования. Есть кнопка «Редактировать», которая непосредственно открывает тест, позволяет вам модифицировать шаги. Затем, когда вы его сохраняете, тут же обновляется тестовая среда и вы можете продолжать тестирование. Следующее. Мы получили очень много обратной связи о тех людях, которые проводили ручное тестирование и частично проходили через ТЭТ, и тут же они осознавали, что им необходимо делать что-то другое. Помните, когда я говорил о нарушениях для разработчиков, это вот нарушение для тестировщиков. Например, тестировщик что-то тестировал, и ему говорят, о, знаешь, ты что, должен тестировать что-то другое, а потом ты захочешь, конечно, вернуться вот к этому тесту, который ты что проводил. Раньше эта ситуация была такова, что если тебе нужно было отменить тест, ты терял всю информацию по прогрессу в рамках данного теста, тебе нужно было вернуться к нему заново и пройти через все шаги, которые ты уже прошел раньше, пройти их снова. Таким образом, мы ввели ситуацию паузы и перезапуска. То есть, можете нажать кнопку «Пауза». Что он сделает после нажатия кнопки «Паузы»? Так же, как отложенное и восстановленное тестирование. То есть вы можете сохранить всю информацию, на чем вы остановили свое тестирование, он сохранит это на сервер. Поэтому, когда вы вернетесь в тест-менеджер, вы увидите, что тестировщик находится в состоянии паузы, и там даже показывается список всех тестов, которые находятся в режиме паузы, и ты можешь извлечь эти данные с сервера и прочитать, вот, что он протестировал до этого момента, а затем, если он продолжит тестирование и завершит его, вы уже потом сможете получить эти данные к серверу. Также мы VS Update Support, поддержка для обновлений для нашего тест-менеджера. И я говорил об этих апдейтах в Visual Studio, и вот одна из потрясающих вещей по отношению к Visual Studio, у нас есть менеджер апдейтов. То есть каждый раз, когда мы выпускаем апдейт, вы получаете такое маленькое выскакивающее окошечко, которое говорит вам: о, знаете, есть новый апдейт в Visual Studio, который вы можете себе скачать. Затем вы можете кликнуть на эту кнопочку «Загрузить», и можете тут же загрузить этот апдейт. Раньше у нас этого не было в тест-менеджере до 2012-го. Таким образом, мы давали апдейты, но вас не уведомляли о том, что эти апдейты загружаются. Таким образом, по апдейту один единственный образ, как вы можете его подгрузить, вы должны либо раньше, как это делалось, вы услышали на каком-то блоге или прочитали где-то, и тогда вы шли на сайт и загружали этот апдейт. Но сейчас это делается автоматически, как только вы загружаете этот апдейт. Это означает, когда появится апдейт 2, в тест-менеджере вы получите такое выскакивающее окошечко, которое скажет вам: а знаешь, новый апдейт есть, хочешь его инсталлировать, хочешь — нажми download. И это вот, ну, как бы легкость приобретения этих всех апдейтов. Таким образом, мы просто упрощаем людям возможность приобретения программного обеспечения и новых апдейтов. Это облегчает для людей держать свое программное обеспечение в обновленном состоянии постоянно. Итак, давайте немножечко поговорим о Agile. Потому что мы очень много работы делали также вокруг Agile. Быстрое улучшение. Итак, Agile Project Management был VS 2012, таскборды, Spring Planning и так далее. И людям это очень нравилось. Они давали нам очень позитивную обратную связь об этом. Людям это все очень нравилось. Но есть большой сегмент разработчиков и команд разработчиков, которые хотели использовать Kanban как их основной инструмент для измерения своей разработки. Там есть определенные схожести с Agile, и также есть большие отличия. Например, Agile – это, например, временные отличия и спринги, а Kanban – это, прежде всего, касается потока, это управление потоком работы через целый ряд каких-то этапов. И удаление каких-то бутылочных горлышек или удаление каких-то узких мест или неправильной работы в потоке, в процессе работы. Таким образом, люди захотели это внедрить, мы внедрили это, и сейчас вы можете видеть ваш бэклог по работе над вашим продуктом. Это выглядит как таскборд, это очень похоже на таскборд, но у него также, он визуализирует вашу работу как некий поток процесса. У меня нет указателя, но так или иначе вы видите вот 4 и 4 сверху, 4/4, это способность установить то, что я называю ограничение работы в прогрессе. То есть не более определенной работы может быть в текущем этапе, потому что ты хочешь избегать узких мест. Ты не хочешь, чтобы одна работа загружалась на одном этапе или на одном разработчике. Таким образом, мы устанавливаем ограничение работы в прогрессии. Если мы получаем больше, чем этот объем работы, он поставит вам определенный флаг, и вам скажет, что вы слишком перегружены работой здесь, и доведет это до вашего внимания. Также мы создали кумулятивные диаграммы рабочего процесса, то есть в Agile первоначальное уведомление прогресса – это Spring Burn диаграмма. И таким образом это был первичный путь, как вы могли отслеживать это через кумулятивную диаграмму. То есть все, что вы видели, это вы проходили через определенный этап, и все те цвета, которые слишком широкие, в случае, например, если у вас есть проблема с узкими местами в вашем потоке, это то, чему вы должны уделять внимание также. Таким образом, это вот все те вещи, но самая большая вещь, чего мы не делали в обновлении 1, это мы не дали вам возможность легко кастомизировать состояние. Таким образом, в Kanban'е очень обычно имеет большое количество статусов. В Agile у нас их несколько, в Agile. Например, новые процессы в прогрессе, что-то не... То есть очень мало состояний, в то время как в Kanban, извините, в Kanban Вы очень часто имеете 10-15 различных состояний, которые вы отслеживаете и очень детально отслеживаете их прогресс. И достаточно сложно проводить кастомизацию. Таким образом, в апдейте 1 мы упростим вам работу для управления этим процессом. Drag-and-drop. Мы упростили назначение работы людям. Таким образом, у вас есть возможность делать drag-and-drop задач людям, назначать их тем или иным специалистам, проводить демонстрационки, вносить информацию на таск-бордах, потому что раньше это не работало, потому что та демо-машина, которую я использовал, Visual Studio 2012, RTM, а не Update 1, но я уже привык к Update 1, я сейчас делаю это уже по привычке, и Update 1 позволяет. Это позволяет вам в Spring Backlog, позволяет вам также на таскборде обновлять эту информацию. Также приложение ссылок, приложений. Когда вы смотрите на закладки, вам необходимо нужно было кликать на все эти маленькие ссылки и посмотреть, есть ли там что-то интересное или нету интересного. Может быть, они что-то приложили, что-то к сториборду, или что-то есть, на что нужно посмотреть. И таким образом он уведомляет вас о том, что имеет смысл посмотреть на что-то, но нет необходимости кликать на это. И небольшие улучшения. С точки зрения улучшения пользовательского интерфейса, превьюшечек, навигации, навигационных инструментов. Таким образом, очень много маленьких вещей, что сделало систему Agile Project Management проще в использовании, более простое в использовании. И в обновлении 1 SharePoint. Итак, давайте поговорим о SharePoint. Мы сделали очень много работы в SharePoint. Много различных вещей. Первое, что мы сделали, это эмулятор Unit Testing Emulator. И то, о чем я говорил в предыдущей, о Fakes and Stop и возможность тестировать ваш код отдельно. И мы назвали этот фреймворк или фреймворк Fakes and Stop. Мы назвали это эмулятором, чтобы я мог написать компонент, который находится внутри эмулятора, и он заставляет думать его, что он в реальной среде, но я могу протестировать этот компонент в изоляции, в этой песочнице, не запуская всю систему со всеми компонентами отконфигурированными. Таким образом, мы создали эмулятор юнит-тестирования. Таким образом, вы можете в SharePoint тестировать без установки SharePoint и без установки компонентов SharePoint и запуска их в контексте реального SharePoint. То есть фактически вы можете тестировать их изолированно в ваших собственных DLL-ках на этой машине по отдельности, как будто бы в среде SharePoint внутри Visual Studio, который использует этот эмулятор как песочницу. И также мы внедрили функциональное тестирование. Для SharePoint, да. Это, кстати, было очень маленькое внедрение. Мы отредактировали небольшое количество проблем, решили проблемы в 2012 году, и это позволило вам автоматизировать пользовательский интерфейс, где он не работал в тех местах. То есть мы изменили проблемы, удалили проблемы, и функциональное тестирование в ваших SharePoint-приложениях может сейчас проводиться более легко. Тестирование загрузки SharePoint – это абсолютно сложное приложение для тестирования, но это очень важно, потому что это серверное приложение. Очень много людей его используют, и вы хотите убедиться в том, что его легко масштабировать и что оно надежное. И проблема с SharePoint по тестированию загрузки, то, каким образом оно работает. Вы записываете скрипт по вашему приложению, вы запускаете этот скрипт. Но проблема заключается в том, что реагирование SharePoint не генерируется динамически, и они в складке встраивают GUID. То есть, когда я записываю сессию в SharePoint, я записываю все, что я делаю, и что я делаю, когда я записываю GUI, графический пользовательский интерфейс, но эти GUI, они не валидны в следующий раз, когда я буду проводить тестирование, этот тест уже не будет работать, он будет давать мне ошибки. Таким образом, мы встроили целый ряд инфраструктурных решений вокруг теста загрузки. Мы называем это правило extraction правило, для того, чтобы вы имели возможность виртуализировать эти динамические фрагменты SharePoint и записывать тест, но но знать, какой фрагмент SharePoint будет заменивать в тот момент перезапуска, и когда я буду перезапускать этот записанный тест, я могу извлекать компоненты из этого исполняемого файла, из этих сегментов и встраивать его обратно в тест, чтобы эти тесты затем работали правильно. Таким образом, лот тестирования, тестирование загрузки для стабильности очень полезный для SharePoint. Это очень потрясающий инструмент. И затем IntelliTrace Collection для SharePoint. Что очень интересно, по отношению к этому трейсеру, он может генерировать большое количество данных, особенно когда вы пишете приложение в очень богатом фреймворке, который вы не контролируете, и вы не пишете программный код, потому что есть очень много различных данных по тому коду, который был написан не вами. И для вас это может не представлять интереса. И поэтому, что мы сделали, мы встроили Custom Collection Plan для SharePoint, который позволяет вам выхватывать самую релевантную информацию о приложении в SharePoint и позволяет вам отлаживать этот сегмент, чтобы не быть перегруженными большим количеством ненужных деталей. Итак, улучшение в разработке приложений. Группировка и фильтрация юнит-тестов. Это в 2010 уже было внедрено, и мы потом потеряли в 2012 году. Я упомянул, что мы внесли очень много больших изменений в юнит-тестировании. Мы повторно внедрили наш юнит-тестирование. Расширяемость для других фреймворков юнит-тестирования и улучшили перф. Перфинг сейчас в 10 раз быстрее, чем это было в 2010 году. И в рамках этого процесса мы потеряли некоторые функции, которые у нас были в 2010 году. И таким образом, в конце концов, мы возвращаем их обратно. Но из них это группирование и фильтрация. Я могу редактировать мой юнит-тест по категориям, то есть отметить, как я буду думать о группах своего юнит-тестирования. Внутри раннера я могу сгруппировать и эти сегменты по категориям, и затем я могу запускать только тесты для каждой конкретной категории в отдельности. Таким образом, всем будет четко понятно. Когда я модифицирую какой-то программный код, я могу запускать юнит-тест, который находится под влиянием только именно этого конкретного программного кода. C++ Windows Store App юнит-тестирование. То есть у нас была возможность использовать юнит-тестирование для C++ в 2012, но у нас не было возможности запускать C++ Windows Store Apps. И это не работало в Store Apps, в приложениях из магазина Windows. И таким образом в Update 1 мы внедрили эту возможность. Мы также добавили поддержку C++ для таргетинга Windows XP. И это было, когда мы выпустили 2012, и когда мы выпустили бета-версию и релиз кандидата, это было массивной информацией, которую мы получили от наших клиентов, потому что они действительно хотели, чтобы C++ обладал возможностью таргетить Windows XP, потому что у нас есть еще много людей, которые имеют машины, работающие на Windows XP, и люди хотели использовать новые функции C++ по мере того, как они работали с новыми языковыми оптимизациями, они хотели использовать новые компиляторы, и поэтому они хотели работать с Windows XP. Таким образом, мы начали работать над решением этой проблемы несколько месяцев назад, до того, как мы выпустили 2012. Это был большой проект, и в конце концов мы завершили эту работу, и сейчас мы в апдейте 1 выпустили этот функционал. И очень многие люди будут счастливы после его выхода. Нативный ARM Dump Debugging. Таким образом, когда возникают крэши в ARM-ах, сервис RT приложения, сейчас они могут брать дампы из ваших крашей и могут отлаживать их. Затем управляемый нативный Windows Store App, отладка приложений из Windows Store. И это некая комбинация C++, нативного кода, C-Sharp, управляемого кода. Вы можете делать шаги вперед на метро инспекции различных переменных, и у нас есть сейчас возможность проводить такую работу сейчас. Также memory profiling для JavaScript. Вы можете понять лучше, какие элементы вашего кода в JavaScript используют память и сколько памяти они используют. Потому что очень часто вы обнаружите очень удивительные места вашего программного кода, что они начинают захватывать съедать огромные объемы памяти. И это очень иногда сложно отследить. И затем новая функция, которую я продемонстрирую вам через скриншотную демонстрашку, я вам не покажу, потому что будет доклад немножечко позже, либо сегодня, либо завтра, где там будет полноценная демонстрация CodeMap. Но мы внедрили вот эту функцию, которая называется CodeMap. И я покажу вам немножечко в контексте. В 2010 году мы создали определенные архитектурные инструменты UN Modeling, Architectural Exploring, диаграмма слоев, Learning Diagram. Те инструменты, которые позволяют вам визуализировать ваш программный код. И архитектурный Explorer — это то, что вы можете запускать над вашим решением, и оно создает визуальный обзор вашего приложения, всех зависимостей, классов, пространств именных, и как они взаимосвязаны друг с другом, можете это исследовать. И, естественно, мы получили много обратной связи по этой работе. И для любого реального большого приложения это было слишком много, слишком большой объем работы. И у нас даже возникали проблемы с памятью в 2010 версии, что приводило даже к остановке работы многих приложений. Поэтому мы создали этот инструмент, который называется CodeMap, картирование кода. То есть мы запускаем это в своем приложении и увидите весь программный код, и мы можем создавать визуализацию моего приложения. Поэтому, когда я смотрю программный код, я могу сказать, что вот метод редактировать диаграммы, что он делает? Он добавит это к вашей диаграмме и покажет вам все зависимости между вас и всем остальным в вашей диаграмме. И в своей диаграмме вы, в конце концов, можете взглянуть вглубь. Я могу кликнуть правой кнопкой мышки на один из этих методов и сказать: покажи мне все места, которые вызывают этот метод, и я покажу все места, где вызывается этот метод. Или покажи мне все подклассы этого класса, и он покажет мне все подклассы к вашей диаграмме, опять же, показывая вам все зависимости. Таким образом, это великолепный путь глубоко исследовать и визуализировать ваше приложение. Visual Studio Update 2. Это был Visual Studio Update 1. Но новые вещи, новые выпуски, это вот одна из крупнейших версий Visual Studio с новыми возможностями. Это все было в Update 1. Но сейчас много будет выпускаться также в Update 2, в обновлении 2. Я вкратце затрону его, потому что даже нету билда, поэтому я не могу вам показать какие-то скриншоты, но я хочу поговорить вам об областях, в которые мы вкладываем. И я немножко консервативен, потому что те вещи, над которыми мы работаем, я буду в основном фокусироваться на тех вещах, которые являются более-менее приемлемыми, которые точно будут реализованы. Первое, и это я даже покажу вам небольшое даже демо, веб-базирующееся тестирование, manual, ручное тестирование. То есть те инструменты для ручного тестирования, которые вы используете, они очень крутые, но проблемы требуются, что вам нужно установить клиент по вашему приложению, или ваша компания для, по причинам сертификации не могут это установить. Таким образом, вам нужно тестировать в какой-то другой среде. Я не могу устанавливать тестовые инструмент. Итак, как я запущу это здесь? Я попытаюсь запустить это здесь. Итак, что мы сделали? Мы создали возможность веб-тестирования или ручного тестирования внутри. Так, потерял, на какой машине я все это делал. Помните, я вам говорил кое-что о функциональных флагах и возможностях, которые доступны на поверхности, но только некоторые люди могут видеть эти. Таким образом, вот АБ-тестирование, и это уже было реализовано уже несколько месяцев назад, но это было включено только сейчас для целого ряда аккаунтов. И вот у меня здесь имеется тестовый план, целый ряд задач, которые я хочу исполнить в рамках этого тестового плана. Я могу нажать Run, запустить этот тест, он извлечет целый ряд связанных тестов, которые я хотел исполнить. Давайте выберем что-то случайным образом. Возьмем то приложение, которое я хочу протестировать. И я могу выполнить целый ряд шагов, увидеть ожидаемые результаты, отметить тесты как завершенные. Если я хочу отметить что-то как неудачный тест, могу сделать комментарий в этом тесте. Ошибка 500. Затем сделать комментарий по отладке. И затем отчет об ошибках. Затем продемонстрировать эту всю информацию в системе отчетности. Вы можете все это делать прямо из веб-приложения, даже не устанавливая ничего на вашу машину. Так, я не... ожидал. Итак, ручное тестирование через интернет, возможность автоматически создавать юнит-тест проекты. Сегодня вы должны сделать это вручную. Также работа с программным кодом для ручного тестирования на десктопных приложениях. Мы говорили о веб-приложениях, но в апдейте 2 мы встроим возможность также для десктопных приложений. Также это во время ручного тестирования. Для ручного тестирования это уже фактически готово. Также возможность планировать клонирование, например, когда вы готовите ваш код к новому релизу, можете тестировать ваш код. И простые процессы кастомизации позволяют вам кастомизировать целого ряда результатов теста. Также юнит-тестирование для Windows Phone приложений. Несколько новых вещей, например, кастомизация для Kanban, которую я упоминал раньше. Некие такие легкие работы, которые я отслеживаю. Например, вы можете отслеживать теги, фильтровать работу, отправлять работу через электронную почту для веб-доступа. Вы можете отправлять события, которые вы тестировали в интернете, также сервер build drops. Когда вы создаете новый билд, особенно это очень важно в облаке, для того, чтобы иметь возможность хранить все билды в TFS и легко их загружать в рамках zip-файлов. Также вы можете дополнительный гид, интеграцию провести в рамках этого. И в целом в будущем наш план заключается в том, что после того, как мы посмотрим на следующие крупные версии, которые мы будем выпускать, это релиз менеджмент, это возможность управлять новыми релизами, тестировать от до производства к производству, затем более большее количество аналитических инструментов. Я говорил о предсказательной аналитике, также об тестировании, также возможность тестировать вариации вашего приложения и посмотреть, как люди реагируют на тест А и тест Б. И так я называю легковесное тестирование. То есть очень много работы мы провели для того, чтобы сделать TFS легче и быстрее и более легким в эксплуатации, особенно для небольших команд, которые не были заинтересованы во всем целостном процессе. Итак, в принципе, это все, о чем я хотел сегодня поговорить. И в прошлый... Вы можете загрузить уже апдейт 1 сейчас, вы можете протестировать сервис, все самые крутые фишки уже имеются в наличии, можете потестировать их и дать нам свою обратную связь. Спасибо большое за ваше внимание.